Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нашей сегодняшней передаче отец Мельхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, не будет отвечать на ваши вопросы. Сегодня отец Мельхиседек будет рассуждать о благородстве. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители. Сегодня мы попытаемся поговорить о том, чего так не хватает в нашей жизни.
Я, признаться, удивлена была, отец Мельхиседек, вашим выбором такого понятия, как благородство, и попробовать поговорить об этом. Я не знаю, отец Мельхиседек, это вообще современное понятие.
А знаете, чем было это навеяно?
Чем?
Недавно я был на празднике в Оптино, в любимой Оптиной пустыне. Вот. Ну и, конечно, каждый раз перечитываешь оптинских старцев, особенно в эти дни праздничные. И вдруг натыкаюсь на фразу, встречаюсь с фразой, как мы говорим, случайно. А вообще-то наш мир полон закономерных случайностей.
Да,
потому что управляет случайностями Бог. Кстати, кто-то из мудрых людей сказал, что случай угу. – псевдоним Бога. Случай – псевдоним Бога. Владыке Василию Родзянко однажды в полемике с атеистами говорит: «Слушайте, владыка, так как вы все там... Промысел Божий, воля Божия, все чудеса. Но это какие-то просто стечения обстоятельств, совпадения. Так сложилось, а вы все чудеса, да промысел Божий». Он говорит: «А вы знаете, а я заметил. Когда я перестаю молиться, совпадения и случайности прекращаются». Поэтому, конечно, случайностями и совпадениями заведует Господь. И вот читаю книгу, и вдруг потрясаю, как молния, вдруг мысль. В наше время огромное сокровище. Внимательное сердце. Вот я подумал, а у многих из нас, у меня, у других, у нас внимательное сердце. Глаза, может быть, одно, ум внимательный, да, а вот сердце. Я подумал, как раз вот это и есть, наверное, благородство, жертвенность, внимательное сердце. Греки говорили: если тебя попросили, ты уже опоздал. Почему? Да ты должен был видеть, слышать, чувствовать, понимать заранее. Кто-то говорит, что такое счастливая семейная жизнь? Это когда муж слышит каждое слово, которое жена еще не успела произнести. Слышит и понимает, которое она не успела произнести. Это надо чувствовать. Потому что, смотрите, мы же о себе самих-то мы потихонечку, загодя, с рассуждением, как бы было лучше, а там другой десятый. То есть про себя подумать все заранее. Вот и поэтому, конечно, вот из этих мелочей, из этой жертвенности, искренности, человечности и складывается это понятие благородства. Когда мы стали рассуждать сегодня перед передачей, вот интересно, совокупность каких понятий дает это качество жизни и это слово, и это определение благородства. Вот, и скорее всего, что если одним словом, это жертвенность.
Да, ну, наверное.
Жертвенность. И вот тут тоже момент. А есть разница между жертвенностью и благородством? Кто-то сказал, если на светском языке говорить, это благородство. А если на церковном языке, на нашем языке, вроде бы жертвенность. Где-то они синонимы, но какие-то моменты, наверное, неуловимые есть. И если бы побольше было в нашей жизни жертвенности и благородства. Что такое благородство? Человек не ответил на обиду обидой, на клевету клеветой, на оскорбление оскорблением. Вовремя уступил, вовремя не заметил чьей-то ошибки, какого-то казуса, не сделал на этом акцент. Мы же сейчас наоборот. СМИ, телевидение, весь так, взаимные отношения между людьми, все ищут, кто как проговорился, оговорился, прокол, ошибка. И это становится предметом, который многократно умножается. И это интересные новости, это интересный повод для беседы, для раскручивания. А наоборот, не заметить, найти, как старец Паисий говорил, найти добрый помысел. Искать не за чтобы наказать человека, а за чтобы оправдать человека. И это чрезвычайно важно в семейных отношениях. Причем я говорю о том, что семья – это не только муж и жена. Вообще иногда даже родные и близкие. Иногда живут просто два брата. А иногда живет мама с сыном, мама с дочкой, внучка с бабушкой. Семья вообще – наши близкие люди, с кем мы живем. Это не обязательно, это уже полноценная семья, муж, жена, дети, так сказать, большая. Вообще, так сказать, если ты не один, то уже ты не один. Уже ты должен свой мир, свой алгоритм уже все время соотносить с тем человеком, который рядом с тобой. И вот в этом как раз и заключается не увидеть недостатка, не услышать ошибки, не почувствовать какой-то корысти или недоброжелательства. Я часто людям говорю, прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. Но вот не надо ничего драматизировать. Вот всегда надо в увеличительное стекло смотреть на положительные качества человека и на уменьшительные, на его недостатки. Вот тогда будет все нормально. И поэтому наша жизнь повседневная, она и складывается из взаимоотношений. Мы без конца с людьми, мы не пустынники. Где бы мы ни были, мы без конца с людьми. И поэтому от этого умения, этого чувства, настроя зависит наше нормальное наше состояние, настроение. Как мне понравился один конкретный, это, конечно, благородный поступок, повседневный, бытовой, немножко такой уменьшительно-ласкательный. Не то, что прям какие-то сверхподвиги или какой-то особой жертвы. В метро в Англии едет знакомый, сказал, к нему вдруг поворачивается какой-то человек и говорит: «Сэр, мне кажется, вы наступили на мою ногу». «Мне кажется».
«Извините меня, пожалуйста».
Да, «мне кажется». Столько было извинений с моей стороны, с его. Мы обменялись это шутками. То есть ерунда превратилась во взаимную приязнь. А у нас, если у нас в метро это могло произойти, у нас это мог быть межнациональный конфликт. Из-за того, что из-за мелочи. Я думаю, что из этих благородных мелких поступков.
Я поняла,
батюшка.
Смотрите, вы начали говорить об оптинских старцах. Кстати, многие из них были люди благородного происхождения.
Это
19 век. А мы это в 21-м.
Понятие? Но стержень, фундамент должен быть. Кстати, интересно про благородство наместника Оптиной пустыни, игумена Оптиной пустыни, отца Моисея. К нему однажды приходит иеромонах. Не знаю, чем движимый. Наверное, движимый тем, что старец Моисей был очень мягкий, любвеобильный. И о нем, кстати, сказал епископ Игнатий Мечнинов. Игумен Моисей терпеливым несением немощей и недостатков братьев, терпеливым несением смог создать и собрать такое братство в Оптиной пустыне, которого, думаю, не было и не будет больше в России. Терпеливым несением немощи и недостатков братьев. К нему приходит иеромонах и говорит: «Батюшка, вы знаете, мне это кажется, что-то начали со стройкой. Это не совсем верно. Рабочие не те, цены не те, да делают это не так. А потом еще тут рыбу купили. Она непонятно какая там происхождение, какая цена. Начали сеять тоже начали то ли рано, то ли поздно. Да вообще, батюшка, я на вас смотрю, вроде и игумен, вроде игумен, да не умен.
Так и сказал.
Отец Моисей перекрестился и говорит, а ты хоть и умен.
Но не игумен.
Да, не игумен. Да. Ну, что говорить с таким бестолковым человеком.
Да,
другой бы на его месте. Ну, конечно. Еще при отце Моисея приезжает епископ Николай Калужский, обходит строение, колокольню, храм Веденский, Казанский, Владимирский, корпуса, стены. И говорит, отец наместник, какая красота, сколько храмов, сколько построек, сколько трудов. Наверное, все это вы сделали. А старец Моисей говорит, владыка, я при этом присутствовал.
Надо, правда, какое благородство.
Присутствовал. Вот, кстати, одно из качеств благородного человека
– себе.
Это не хвалиться. Чем бы там ни было – фамилией, духовником, талантом, зарплатой, работой, положением.
Ох, как у нас сейчас духовниками, батюшка, кстати, хвалится. У меня духовник такой-то. Вы знаете, раньше хвалились французскими духами,
слушайте,
сумочкой от Диора.
Тогда кто-то говорит, слушай, тогда я не понимаю, что же при таком хорошем духовнике такой неказистый плод.
А правда, что, почему сейчас так вот?
А потому что...
Ну, просто от меня, вы знаете...
Вы знаете, с возрастом, и с духовной зрелости пропадает желание кому-либо чего-то доказывать. Поэтому если у человека есть за душой что-то и в жизни что-то, то, что наполняет и делает человека духовно богаче, тогда нет необходимости привлекать внешние факторы, чтобы возвысить себя в чьих-то глазах. Если ты из себя ничего не представляешь, то внешними медалями, которые ты на себя вешаешь, и кому-то говоришь о том, что а вы не забудьте оценить вот мои книги, мои лекции, мою фамилию, моего духовника, там обитель, который я помогаю, мой храм, и 5-10. В общем, скромность украшает человека. Мне кажется, скромность – одно из составляющих качеств благородства. Помню, тоже вспоминается случай. Едет наш знаменитый академик-физиолог Павлов, лауреат Нобелевской премии за работы по физиологии.
Да.
Вот, рядом едет в метро красноармеец, это где-то был, наверное, 21-20 год. Павлов перекрестился на церковь, и вдруг он смотрит на него и говорит, надо же. Какая серость! Какая серость! Да. Но академик промолчал, вот, не стал объясняться, кто он, что он, так сказать. То есть иногда не надо, так сказать, уже доказывать, кто ты, этим козырять. Я вспоминаю, один из наших министров сейчас существующих, приезжал в Оптину пустынь. Но в 90-е годы. И когда не нашлось места в гостинице, он не стал называться, кто он. Он переночевал на клиросе, на коврах, которые были застелены для паломников. Вот. А потом, когда был официальный статус, он приехал в Оптину уже с мигалкой. Вот, и рассказывает, два разных посещения, но я, говорит, первый никогда не забуду. Как же иногда полезно. Для души побыть простым паломником, простым человеком. Ну, кстати, и Толстой, посещая Оптину пустынь, тоже хотел иметь эту скромность, но известна его история, когда он пришел с Ясной Поляны в мужицкой рубахе, вот, поселился в простой, не для дворян,
гостиницы.
Вот. Ну, а когда начал рассчитываться за чай, вдруг штанина вдруг достает такой бумажник, кожа и такой толщины, что там чуть в обморок послушник не упал и понял, что-то тут не то. А когда стал вспоминать фотографии какие-то газетные, может быть, зарисовки, но потом все-таки до него дошло.
Ну, неужели не узнал Льва Толстого?
Ну, может быть,
самый популярный человек, наверное, тогда был.
Ну, наверное, вот в этой одежде, в этой обиде одежды.
Ну, никак не ожидали.
Да, никак не ожидал, да. Вот, ну, потом какая-то суета, ну, в общем, сложно сказать.
А, знаете, у меня тоже такой, кстати, был случай в Оптиной. Мы когда снимали фильм об Оптиной пустыне, ко мне туда, узнавши, что я там, приехал один мой давешний знакомый, который в очень больших чинах в Калужской области, ну, в очень больших.
Да.
И он говорит, я сейчас приеду. Я говорю, ну, хорошо. И он приезжает, а он там недавно, и он подъезжает, мне звонит и говорит, я вот не знаю, куда мне там приткнуться. Я говорю, ну, вот вы скажите, что, говорю, вы съемочные группы, подъезжайте, вас пропустят. Тоже без мигалок, без всего, очень скромное. Потом, и он говорит, да нет, я там оставил на общий. И пошел пешочком. Так, говорит, хорошо, уже до Оптиной пешком пройтись. И так спокойно все, даже не сказал ни наместнику, что он здесь. Он говорит, только не говорите, я хочу просто постоять там, помолиться. Стояли, мы с ним помолились. Ну, это тоже говорит...
Ну, и вы еще...
О серьезных намерениях человека, который не должностью приходит в монастырь или в церковь, а приходит христианином.
Ну, да.
Да, батюшка?
Да. Потом еще вспоминаю. Мы как-то... Вот сейчас у нас тоже межцерковные отношения сложные. И всегда говорили, политика политикой, так, а простые люди... Это простые люди. Лет 5 назад мы были в Грузии, вот, и были в Батуми. И были на одном приходе, на приходе, в котором служит священник грузин, архимандрит. Вот, и наши прихожане, были их не приносимые паломники наши, были около 40 человек, они были потрясены опять же, благородным поступком. В воскресный день все прихожане, ну, знали друг друга и понимали, что это кто-то. Из разговора поняли, что это гости, из разговора поняли, что это из Москвы. И когда подходили к причастию, они все расступились и группу пропускали вперед. Дело в том, что если бы они просто встали в общей какой-то очереди, порядке, прихожане постоянные, мы, ничего тут страшного, тут все подходит в общем порядке. А они посчитали, грузины посчитали, что не надо вот этого общего порядка, пусть гости... идут первыми.
Замечательно.
Пусть гости идут впереди. Слушайте, ну я сомневаюсь, чтобы у нас, если бы такое случилось, кто-то какую-то группу бы как-то выделил. Я тоже вот смотрю, это все проявление в нашей повседневной жизни этого благородства.
Не Но это я. Же сейчас не модно.
Это не я, но приятно.
Ну, не модно, посмотрите, все вокруг, все насаждает. Средства массовой информации, телевидение, радио, газеты, образ жизни.
Это не для
нас. Нет, наоборот, надо толкаться, расталкивать локтями, надо быть лидером, значит, собственное мнение, кто остальные. И пробиваются же не всегда самые достойные, мы с вами это прекрасно знаем.
Да.
Не всегда, к сожалению.
Да.
Правда? Поэтому вот эта программа «Лидер», честно говоря, она меня смущает. Я уже многим об этом говорю, что это не всегда...
Ну, это сложный вопрос. Нам до лидеров далеко, и мы, может быть...
Ну да, человек сам себя лидером объявляет. Вот то, что, о чем мы с вами говорили, представляете?
Ну, а мы как раз говорим про нашу повседневную жизнь. И еще конкретный случай. Лет 10 назад мы едем, предполагается, поездка в Воронежскую епархию, когда она еще не была разделена. Это и Липецк, Задонск, Костомарово, Меловые пещеры, сам Воронеж. Ну, в общем, предполагалось впервые. Мы потом были несколько раз, но поездка предполагалась впервые. Должна была быть, наверное, очень интересная, насыщенная. Собрали группу 45 человек. И вдруг с соседнего прихода из Узкого, храм Казанской иконы Божией Матери, архимандрит Петр Поляков, приходит наша общая знакомая, и она мне говорит, Галина, и говорит, батюшка, а там и осталось еще одно место. Вот надо Марию Петровну взять, мою подругу, такая очень хорошая, уже такая бабулечка возле посвечника, там все помогает. Ну, в общем, человек замечательный. Я говорю, Галь, ты знаешь, это понятно, что хотелось бы всех взять. Но уже все места заняты. И вдруг какая-то 30-секундная пауза, и она говорит, батюшка, а я записана? Я говорю, да, ты записана для поездки. Она говорит, а можно тогда она поедет вместо меня?
Вот так.
Я думаю, вот это да, вот это человек. Ну, нет и нет. Ну, так сложилось. Так. Ну, а тем более, никаких обещаний не было. И я подумал, обязательно надо сделать так, чтобы и она, и ее подруга поехала. Ну, на счастье, наверное, как-то на несчастье, непонятно. Один человек заболел за день до поездки. Вот так Господь все устроил. Я это имел в виду, что если вдруг какое-то место освободится, что в первую очередь тогда пусть будет так, чтобы сложилось, чтобы ее жертва, она осуществилась, чтобы ей не пришлось не ехать, но чтобы желание ее исполнилось. Вот я думаю, что вот из этих мелочей, вот это, мне кажется, было благородно. Это человек пожертвовал предполагаемым душевным и духовным утешением, совместным общением с родными и близкими друзьями, прихожанами, готов был сам отказаться. Но редко в нашей жизни такое бывает. Но бывает.
Да, вот современные-то примеры, батюшка. Это понятно, это православные. Мы все-таки, вы нас учите быть этими благородными, уступать по-христиански, любить, помогать, жертвенности. А давайте выйдем на улицу.
Алексей, давайте.
Нет, подождите. Мы же, батюшка, для всех с вами рассуждаем, не только для православных.
На улицу выходить не будем.
Нет, как не будем.
Есть замечательная восточная поговорка.
Как не будем.
Каждая овца будет подвешена за свою ногу. И поэтому мы отвечаем внутри своей собственной семьи. Поэтому старец Амвросий говорил, тот, кто уступает, тот приобретает. И спрашивай себя. Улица пусть ответит за улицу. И поэтому я еще советую в семье играть не в шахматы, в человеческих отношениях, а играть в поддавки. Тот, кто уступает, тот выигрывает. Победа над близким человеком – это твое поражение. Победа над близким человеком. Да, переломал. Да, сделал, что было по-твоему. Да, настоял. Да, наплакал. Да, через истерику преклонил. Да, все вроде получилось по-твоему. А настроения нет. Уступил не по-твоему, неудобно, неохота, невкусно, там неинтересно. А настроение есть. Почему? А потому что вдруг случилось так, а в следующий раз тебе уступили. И в тот момент, который, казалось бы, никто уступать не будет. Но вот это взаимно уступчивость, причем я людям говорю, а вы не рассчитываете, что на уступки с вашей стороны это будет на 10-й, на 15-й, на 20-й раз, на 100-й раз только уступят. На сотый.
Согласна.
Надо быть готовыми. Но уж лучше потихонечку двигаться в эту сторону, в сторону взаимной приязни, взаимной уступчивости, чем, так сказать, уже искать в жизни повода, кто будет внутри семьи сильнее, упорнее, настойчивее, кто верх возьмет. Кстати, интересно, есть такая нехорошая примета, значит, венчаются молодые, так? Стелят рушник.
Стелят рушник.
И по преданию какое-то, кто первый наступит, вот тот в семье и будет иметь верх. Я говорю, если вам такое говорили, муж, наступай первым. И, кстати, старец Паисий Афонский говорил, вот смотрите, жена ноль, муж единица. Если она замужем стоит, единица и ноль, оценка вашей семьи десятка. Если жена, которая замужем, пытается встать перед мужем и встает перед мужем в повседневных делах, в жизни, в решениях, так сказать, такое тоже бывает нередко, оценка вашей семьи 0,1. И поэтому пусть каждый на своем месте делать, что он может делать, что он должен делать, с благородством, вдумчиво, творчески, ставя себя на место другого человека. И тогда наша обыкновенная повседневная жизнь. За улицу, Львов Сергеевна, мы с вами, за всю улицу мы с вами не ответим. А вот внутри себя, внутри своей собственной семьи, коллектива, братства, прихода, работы, вашей замечательной киногруппы, вот когда будет это благородство, искренность, уступчивость, жертвенность, сослужение. Ну, в конце концов, простая, обыкновенная человечность. Значит, ее будет больше, света будет больше, теплоты будет больше. Вот что и требуется от нас, простых христиан, в этом современном мире, который далек от благородства, к сожалению.
Да.
Но хотя бы пусть это будет внутри нашей жизни.
Спасибо. Спасибо, отец Мельхиседек. Я думаю, что к каждому, кто сегодня смотрел нашу программу, будет о чем задуматься, будет над чем подумать.
И пусть чуть-чуть располагается, нас настраивает свое сердце на благородный лад.
Спасибо.
До встречи.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Желаю вам всего самого доброго, благородства в ваших сердцах, в ваших умах, в вашей семье. Я жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени.